Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте! У микрофона Наталья Павликова. И сегодня на ваши вопросы в студии «Радио Логос», как всегда, отвечает протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» отец Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Отец Алексей, православная христианка Лия, как она себя сама назвала, обращается к вам с таким вопросом. «Недавно я общалась с мусульманином», — говорит она, — и речь зашла о жестокости и агрессии. И он мне сказал: «А вы, христиане, молчите, когда позорят ваших священников и осуждаете их за то, что они ездят на дорогих машинах, а батюшки молятся, исполняют службы и проводят жизнь в изучении Библии. Мы тоже знаем Иисуса. Он один из пророков. Только Он будет судить мир. И тогда мы тоже станем Его последователями». Я подумала о том, что фанатизм все искажает. Любовь только преображает. Возможно ли это? Как относиться к таким словам? В глубине сердца мне кажется, что они крепче верят, усердны в молитве и посте. Можно поучиться. Потом я вспоминаю жертвенную любовь монахов, старцев, святых. Не всегда хватает сил преодолеть человекоугодничество, духовное засыпание. Что может помочь исцелить эти немощи? Девчонки на работе ругаются нецензурно. Лексика построена, сконструирована так, что не могут не хрюкать. Я один раз сказала, что это грех. Потом стала оправдывать. Мне кажется, что не имею права обличать их. В своей правде они лучше меня. Не теряю ли я веру, так рассуждая? Простите.
Да, действительно, Лия, вы правы в том, что можно поучиться доброму у всякого человека. И в данном вашем примере действительно вот такая ревность мусульман к своей вере, она вызывает уважение. Вот наши бы мужчины так молились, да, чтобы в праздник к храму не подойти было, все улицы заполнены. Правда, не все намаз соблюдают, конечно, положенный мусульманину правоверному, и не все воздерживаются от алкоголя и свинины, но это другой вопрос уже, да?
И наркотиков тоже.
Да, и прочего. Но, по крайней мере, вот когда мы видим в празднике вот это скопление мусульман…
Мужчин именно.
Именно мужчин, да. И какая у них взаимная поддержка. Они братья по вере. И, наверное, если оскудеет в нашем народе вера, то быть беде великой. Мы,
Батюшка,
как народ, просто можем раствориться, ассимилировать, потерять свой, как говорят, культурный…
Код.
Код, да, религиозный свой.
Отец Алексей, я вот знаю и есть мнение такое, слышала много раз, что ведь православное христианство – это тоже мужская религия, по большому счету. И апостолы были все мужчинами, и Господь, естественно, тоже мужчина, и Он обращался именно к мужскому населению. Понятно, что женщин Он не обходил стороной, но вот какое-то логическое такое ударение, обоснование – это все-таки было к мужчинам обращение. Вот на самом деле это так?
Это Восток, где женщина, она была больше в доме, да, больше вот так сокрыта. А в общественной жизни, конечно, мужчины, они доминировали. Поэтому проповедь прежде всего слушали мужчины. Но помните, там было, когда Христа собралось огромное число слушать, и они уже начали изнемогать от голода, и Господь повелел их посадить, чтобы накормить теми пятью хлебами, которые умножились, то было 5000 мужчин не считая женщин и детей. То есть они тоже были, но их не считали.
Ну вот я о чем и говорю. Вот я прям слышала несколько раз такое мнение от православных священников, что вот христианство – это все-таки мужская религия.
Ну так бы я не стал заострять, потому что во Христе, помните, нет вот этого различия мужчины и женщины. Господь, он одинаково обращается каждому человеку, независимо от пола, независимо от национальности, пусть нет ни эллина, ни иудея, да, ни раба, ни свободного, то есть ко всем обращается, и к богатым, и к бедным, и к умным, и грамотным, и к простецам, мужчинам и женщинам, и ко всем национальностям, без ограничения здесь. Поэтому изначально на Востоке, да, потому что женщина не могла ходить из города в город так вот свободно. Ну, это только Мария Магдалина, такие подвижники, которые могли так рисковать и Богом были водимы. А так, если женщина одинокая шла, она могла стать добычей, могли просто в рабство взять там, вот, или изнасиловать могли. Да, это же Восток, то есть мужчины могли свободно перемещаться и обращаться с публичной проповедью. Женщина не могла так выйти и начать проповедовать в народе. Ну, не было в традициях. Ну, мы маленько от темы сейчас отвлеклись.
Да, отошли, ну, просто потому что раз вот тут так
ну,
акцент
вот насчет
расставлен.
Вот этой ситуации со сквернословием, с которым Лия на работе сталкивается. Да, есть такая проблема. Я по себе это знаю. Вот если вспомнить из времен молодости, когда я после школы поступил в университет и столкнулся с тем, что у нас в студенческой среде, среди парней…
Говорят на этом языке.
Да. То есть то, что дома было табу абсолютное, и в школе это было, ну, как-то так, не широко. Да.
Ну, не принято.
Кто-то употреблял, но как-то это было все равно. А тут… Это почти поголовно, за редким исключением. Но
причем и девушки, и парни.
Вот у нас, знаете, вот у нас девушки не матерились в то время, да, все-таки еще это было последние годы Советского Союза, и при девушках даже парни не позволяли себе таких слов. Только вот в своей такой мальчишеской, юношеской среде. Но были те, которые не матерились. Вот ни одного слова. Ну, принципиально, очевидно. И подсознательно они вызывали уважение к себе. Так что вы хорошо, Лия, подметили, что осуждать нам, конечно, не надо, и вы заметили вот в них, в ваших коллегах по работе, в этих девушках, что в своей правде они лучше меня. Это вот очень ценное вот ваше наблюдение, что они-то на самом деле хорошие, но просто, ну опять, культурный код такой у них сложился. Бывает, вот воспитывается, скажем, в семье, где-то это абсолютно невозможно, чтобы дома такое слово прозвучало, ну в кругу семьи, да, а где-то это в порядке вещей. Ну, конечно, что требовать от нее, если она так была воспитана? Понятно, что если она уже как-то изменится, либо к вере придет, либо познакомится с молодым человеком, который скажет, что не надо таких слов говорить, то, конечно, она вполне может измениться и пойти за этим, и признать это, и принять это, и это будет хорошо и правильно. Ну, наверное, не вам их воспитывать, но пример показать – это можно. Хотя бы не впустить это в душу свою, не осквернить себя этим. Так?
Батюшка, спасибо. И вот еще Лия тут затрагивает еще же одну тему, да. Я подумала, пишет она, о том, что фанатизм все искажает, любовь преображает. Возможно ли это? Как относиться к таким словам? Ну, к таким словам, вот она, наверное, опять нас отсылает к своему разговору с мусульманином, да, который упрекает православных в том, что. А вы, христиане, молчите, когда позорят ваших священников, и осуждаете их за то, что они ездят на дорогих машинах, а батюшки молятся. Вот, видимо, она вот сюда нас отсылает вот этим своим. Фанатизм все искажает, любовь преображает. Возможно ли это? Как относиться к таким словам?
Фанатизм – это вера, очень сильная подчас вера, но без любви. без даже такого рассуждения здравого. Ну, говорит, фанатичная вера слепа. Что касается вот этого осуждения священников, то нельзя сказать, чтобы люди верующие, они так уж не молчали. Просто их голос мало слышен. Ведь раскручиваются, ну, вот в медиа эти факты, когда священник кого-то, ну, как правило, сбил на дорогой машине, это сразу становится новостью номер один на несколько дней. Об этом все каналы почти напишут и покажут. И, конечно, это вызывает соблазн определенный. Вот недавно я прочитал мнение священника Федора Конюхова, путешественника нашего известного, который на Северном полюсе, на Южном полюсе, и по морю океаны пересекал.
Мы тут некоторое время его дневники читали.
Плавание, да. Удивительный человек, он, оказывается, принял сан священный. И вот он такое мнение высказал, что священник, он может иметь все и машину, и квартиру, там, и разные вещи, но чуть лучше бы было, чтобы чуть хуже, чем у его прихожан. Ну, или хотя бы... Вот он именно так, что чуть проще он даже высказался, чем у его того круга, в котором он живет. Ну, тогда будет все нормально. То есть священник – это обычно средний класс. Ну, конечно, бывают настоятели там, больших соборов, бывают москвичи, где храмы очень обеспечены, и приходят там к ним, скажем, верующие банкиры, политики и прочие очень богатые люди, владельцы заводов, газет, пароходов. Ну и почему бы миллиардеру, любимому батюшке, не подарить свою старую машину или новую купить ему по случаю дня рождения? Надо же понимать, что просто бывают разные ситуации, очень разные. Одно дело – вот это жизнь там, наверху, да, и другое дело – это простой сельский священник, которому подчас и есть-то бывает нечего, он бывает батюшке вынужден таксовать даже, чтобы прокормиться, потому что доходов никаких, одни расходы. Три бабушки ходят. Но об этих батюшках, думаете, вам покажут по телевизору? Нет, покажут папа на Мерседесе.
Конечно.
Вот. И понятно, что люди, они любят поосуждать, повозмущаться, показать пальцем. И почему-то вот такая коллективная ответственность. Если один кто-то когда-то это сделал, значит, виноваты все, даже те бедные деревенские попы, которым бывает и есть нечего. Поэтому надо понимать, что идет информационная война. То есть надо подорвать уважение к религии, к церкви, в обществе. Да, и ясно, для чего это делается.
Кстати, и акценты ведь, наверное, расставляются именно... Ведь о православных священниках говорят, да?
Да. Вы обратили вот внимание, сейчас... да. Не про одного муллу.
На какой он машине
там ездит? А уж про раввина даже и говорить.
Да и о католиках наши не говорят, а ведь есть
и католики.
Ну,
про католиках там на Западе достаточно информации.
Да, но здесь вот у нас, вот,
а
то,
вот
что нас касается.
Табу на муллу и раввина вы нигде не услышите. Хотя я не думаю, что там было так уж все прямо безупречно. Но нигде никакой информации вы об этом не услышите. Обратите внимание, тоже не просто так, наверное, это. Ну, а как преодолеть вот эти немощи, Лия спрашивает, засыпание духовное? Вот знаете, помогает, когда либо общаешься, либо читаешь, ну, либо сейчас можно фильмы посмотреть о подвижниках благочестия, о мучениках, которые за Христа на смерть пошли. Не так давно, в 20 веке, сколько было крови пролито, о старцах, которые удивительную жизнь прожили. А когда читаешь, то как-то оно воодушевляет. Поэтому читайте их жития. Литературы сейчас много, и фильмы есть, и много можно узнать для себя доброго и полезного.
Спасибо большое, отец Алексей. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии «Радио Логос» на ваши вопросы отвечал, как всегда, протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» отец Алексей Солодкин. Спасибо вам огромное.